Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Внешняя политика Реджепа Эрдогана. Взгляд из Турции. И есть ли альтернатива мусоросжигательным заводам в Санкт-Петербурге? Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина.
Дело палестинцев – это борьба за возвращение, это защита человеческого достоинства от того, чтобы его втаптывали в грязь. Так что это дело не только Палестины и палестинского народа, это общая борьба всех стран и наций за справедливость, законность и гуманность.
Выступление премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана в Каире на фоне кризиса в отношениях между Турцией и Израилем породили массу комментариев в международной прессе. Газета деловых кругов Financial Times вышла с заголовком «Эрдоган повел Лигу арабских государств против Израиля». Американская Washington Post – новая проблема Израиля с арабской улицей. Катарский телеканал «Аль-Джазира» – Израиль под нажимом. И так далее. Немало говорят и о том, что турецкий премьер решил сделать страну лидером арабского либо мусульманского мира. Я попросила нашего корреспондента в Стамбуле Елену Солнцеву посмотреть, как воспринимается ухудшение отношений с Израилем в самой Турции и насколько находит отклик в обществе политика руководства страны. Вот ее рассказ.
Около года назад между Израилем и Турцией разразилась так называемая «помидорная война». Из-за массового неурожая в несколько раз подскочили цены на помидоры. Фермерские хозяйства понесли значительные убытки. Во всем обвинили израильские компании, которые якобы заведомо поставляли местным крестьянам некачественные семена, чтобы избавиться от конкуренции на мировом рынке. В турецких средствах информации была организована антиизраильская кампания. В газетах изображали анатолийских крестьян, сидящих на поле в ожидании дружных всходов. Писали, что неурожай был спланирован заранее, что модифицированные израильские семена распространяют яд, опасный для будущих поколений. Доходило до того, что к делу причисляли израильские разведывательные службы. Крестьян призывали отказаться от сотрудничества с израильскими компаниями. Однако вскоре кризис мирно разрешился. Министерство сельского хозяйства не только не запретило поставку сельхозпродукции из Израиля, но и увеличила объем поставляемой продукции. Производитель сельхозпродукции – фермер Ахмед Дилек.
В минувшем году Израиль поставил в Турцию на миллионы долларов семена различных культур, а также соусы и пищевые добавки. Самые успешные турецкие хозяйства работают по израильским технологиям. Министерство сельского хозяйства никогда не запрещало эти семена. Анатолийские крестьяне по-прежнему хотят выращивать израильские помидоры. Крестьяне смотрят на результат, а не слушают сплетни. Все самые крупные крестьянские хозяйства продолжают сотрудничать с израильскими компаниями. В условиях жаркого климата и острой нехватки воды для турецких хозяйств новая технология полива и водоснабжения израильской фирмы «Нетафим» стала настоящим спасением. Это капельное орошение растений, которое позволяет подводить воду непосредственно к корням растений. Эта система орошения используется во всем Средиземноморском бассейне. Однако сегодня ситуация изменилась. Министерство сельского хозяйства призывает фермеров бойкотировать израильские компании и прекратить экспорт израильской продукции.
Турция в ожидании извинений от израильских властей за гибель своих граждан. Таковы заголовки сегодняшних газет. Инцидент случился в мае минувшего года. С целью прорыва блокады сектора Газа исламистские фонды при поддержке турецких властей снарядили флотилию «Свободы». В Средиземном море корабли были остановлены израильским спецназом. В результате штурма погибли 8 турецких граждан. Израильские власти отказались принести извинения, после чего Анкара объявила о выдворении израильского посольства и прекращении всех торговых, экономических и военных контрактов. Реакция в стране была болезненной не только со стороны политиков, но и в обществе, и даже среди умеренных политологов. На стамбульских улицах тут и там вспыхивают антиизраильские митинги. Тем временем на страницах турецких газет рассуждают о природе исламского антисемитизма – Любой, кто изучает историю исламского мира, пишет популярный журналист Мустафа Акъёл, может понять, что антисемитизм является до сих пор довольно актуальным. В арабском мире антисемитизм достигает своего пика в пресловутом движении «Хамас», которое призывает к уничтожению израильского народа. Мустафа Акъёл.
Акции «Хамас» и других палестинских группировок, выступающих против Израиля, Тель-Авив объясняет присущим мусульманам чувством фанатизма и иррациональности. Когда мир осуждает жестокость Израиля по отношению к Палестине, то евреи считают, что мир ополчился против них. Однако ситуация на Ближнем Востоке меняется. Очень скоро Израиль будет не единственной демократией на Ближнем Востоке. Вам придется выбирать, становиться изолированным государством апартеида или государством, которое уважает универсальные нормы справедливости.
Так в турецких газетах отражается официальная политика страны. Во вторник на встрече с министрами иностранных дел Лиги арабских государств премьер-министр страны Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль сам себя изолировал и должен за это заплатить, когда не извинился за флотилию. Турецкие власти грозят выставить у границ Израиля Эгейский щит, направить из Черного и Мраморного морей в Средиземное турецкий флот, группу фрегатов, корветов, несколько сторожевых кораблей и ракетных катеров, которую будут прикрывать с воздуха боевые самолеты, базирующиеся на авиабазах, расположенных в Измире, на западе страны. Стоит ли Турция на пороге большой войны? Таким вопросом задаются сегодня многие эксперты. Большинство исключают возможность военного столкновения. Армия Израиля – партнер НАТО. Турция – участница Североатлантического союза. Скорее всего, это будет вялотекущий конфликт. Время от времени турецкие военные корабли будут появляться в Восточном Средиземноморье, но реальной войны не будет. По мнению экспертов, натиск турецкой флотилии будут сдерживать Соединенные Штаты, которые обладают самой мощной в Средиземном море группировкой сил. Флот США, сыгравший решающую роль в блокаде Ливии, включает около 40 боевых кораблей и 200 самолетов. Бывший военный в отставке Ахмед Кая.
Можно предотвратить конфликт, но возможность вооруженного столкновения исключить нельзя. Не исключены также несчастные случаи в виде случайной стрельбы. К чему это приведет, никто не знает. Нас пугают тем, что израильские военные имеют ядерное оружие. Реджеп Эрдоган не раз обвинял Израиль в тайном обладании ядерным оружием, хотя израильские власти никак не комментируют этот вопрос.
Оппозиционная пресса называют план ответных мер турецких властей против Израиля планом Барбаросса по имени средиземноморского пирата Хайраддина Паши Барбароссы, которого в Турции считают основателем Османского флота. Турция пыталась прорвать блокаду Газы, но действовала пиратскими методами в обход всех международных соглашений и законов, пишет оппозиционная газета «Джумхуриет». Позиция турецкого руководства привела к тому, что ООН поддержала Израиль и законность нелегитимной блокады сектора Газа, за отмену которой так отчаянно боролся Эрдоган. Оппозиция считает, что антиизраильская риторика премьера обусловлена желанием набрать дешевые политические очки в арабском мире. Правительство Эрдогана причинило значительный ущерб государственным интересам страны, считает журналист молодежного интернет-сайта «Тюрколог» Селим Джихан.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, который не раз крайне агрессивно высказывался в адрес еврейского государства, стал вдохновителем турецко-израильского конфликта. Он решил, что может хозяйничать в Средиземном море, как старый морской пират, который водил эскадры своих кораблей против Венецианского флота. Турция боролась за признание блокады незаконной, но теперь блокада получила легитимность. Разве это может считаться успешной внешней политикой? Турция потерпела поражение на всех фронтах. Турецкие граждане погибли, юридическая битва проиграна, престиж упал, а блокада укрепилась.
Единственной возможной причиной вооруженного столкновения могут стать энергоресурсы, считают эксперты. В Средиземном море на шельфе Израиля обнаружены огромные запасы нефти и газа. Израильские компании объявили о намерении начать промышленную разработку. Турецкие власти заявили, что не признают период соглашений, подписанных Кипром с Израилем, о границах экономических зон, которые нарушают права непризнанной Турецкой Республики Северный Кипр. По словам экономического эксперта Альпера Кайнаклы, главной целью турецких военных судов станет патрулирование берега Израиля, чтобы запретить израильским компаниям заниматься разработкой газа и нефти в Средиземном море у берегов Кипра. Селим Джихан, тюрколог.
Конфликт между Турцией и Израилем может начаться из-за Кипра, который в следующем году станет президентом ЕС. С точки зрения Эрдогана, он защищает турецкие национальные интересы. Турецкая республика Северного Кипра потеряет, если израильские и американские компании совместно с кипрскими властями начнут промышленную разработку месторождения.
Ахмет Эркан, врач Центрального турецкого госпиталя, разводит руками. Кризис между странами окажет негативное влияние на качество обслуживания турецких больных. Большинство турецких больниц оснащены израильскими диагностическими препаратами. Израиль поставляет на турецкий рынок современные лекарственные препараты. Например, Капаксон, израильский препарат для лечения рассеянного склероза, один из самых востребованных в Турции. В минувшем году были заключены крупные сделки на поставку в Турцию высокотехнологичной продукции. Благодаря внедрению израильской технологии контроля потребления энергоресурсов в масштабах страны, Турция сэкономила около 20% топлива. Объем торговли между странами достигает миллиардов долларов, пишет газета «Милиет». Так что пострадавшим остается подсчитывать убытки и надеяться, что кризис между странами вскоре утихнет, как та помидорная война, которая вспыхнула в минувшем году из-за массового неурожая помидоров.
О том, как в самой Турции воспринимается кризис в отношениях с Израилем, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Санкт-Петербурге планируют построить 4 завода по сжиганию мусора. Местные жители и экологи выступают против этой инициативы властей. По данным специалистов, в случае реализации проекта воздух будет выделяться не менее 750 тонн вредных веществ в год, в том числе около 6 тонн первого класса опасности, включая диоксины. Рассказывает Любовь Чижова.
Правительство Санкт-Петербурга рассматривает долгосрочную целевую инвестиционную программу обращения с твердыми и промышленными отходами на 2012-2020 годы. Если она будет принята и одобрена, в городе и на прилегающих к нему территориях будут построены 4 мусоросжигательных завода. По мнению властей, это позволит решить проблему утилизации городского мусора. Против этого проекта выступают местные экологи, говорит руководитель проекта по эффективному использованию ресурсов Санкт-Петербурга. Петербургского отделения «Гринпис» в России Игорь Бабанин.
Это проект не окончательный, но, насколько нам известно, власти хотели бы принять ее в этом году с тем, чтобы начать со следующего года финансирование. Там планируется основная, как бы, стержень этой программы – это построить 4 мусоросжигательных завода. В Янино, в Новоселках, в Горелово и в поселке Саперный. Влияние от мусоросжигательных заводов, как известно и показывает практика, регистрируется на 23 километра. На 23 километра регистрируются выбросы диоксинов от мусоросжигательных заводов. Как мы знаем, диоксины не имеют минимальной безопасной концентрации. Даже одна молекула этих веществ может вызвать рак или бесплодие. Поэтому все это совершенно недопустимо и главное, что не нужно.
Как до этого решался вопрос с утилизацией мусора в Санкт-Петербурге?
Я сам занимаюсь этим около 10 лет, и за это время никаких решений практически принято не было. Вопрос не решался. У нас есть 2 полигона, на которые, вот как вывозилось, так и вывозится отходы. Причем говорят, что срок службы полигонов закончится через 3 года, но это я слышал, первый раз упоминание об этом я слышал 10 лет назад. Они все продолжают работать. Еще есть 2 завода, которые называют мусороперерабатывающими. На самом деле, там очень интересная технология. Там происходит компостирование смешанного мусора, но вот компост загрязнен, и поэтому использоваться в сельском хозяйстве или городском хозяйстве не может. И он вывозится на свалки. Действительно, вывозить на свалки уже разложившиеся отходы лучше, чем активные, да, потому что там не происходит выбросов метана, токсичных сбросов и так далее. Но надо понимать, что это не переработка мусора, это его санитарное обезвреживание. То есть фактически можно сказать, что практически весь мусор, который попадает в городские бачки мусорные, выводится на полигоны. Либо с предварительной обработкой, либо без предварительной обработки. То у нас есть организованный раздельный сбор в городе. Но он был организован, скажем так, по нашей инициативе. Мы сбор, но, к сожалению, власти решили, что раздельный сбор – это просто купить бачки, поставить их и забыть о них. Поэтому, сами понимаете, качество его низкое, то есть ему практически не уделяется внимания нормального. Хотя по нашим экспериментам видно, что если бы власти действовали так, как мы рекомендовали, уже сейчас половина мусора, как минимум, по объему собиралась бы раздельно и шла бы на переработку.
Игорь, а вот эти 4 мусоросжигательных завода, которые планируют построить в Санкт-Петербурге, мнение местных жителей вообще как-то учитывается при строительстве таких предприятий? И должно ли учитываться?
Мнение местных жителей, конечно, должно учитываться, поскольку есть, во-первых, прописанные технологии учета мнения местных жителей. На каждый такой завод должен готовиться документ под названием «Оценка воздействия на окружающую среду», в котором обязательным разделом должно быть результаты проведения общественных обсуждений этого дела. Дело в том, что сейчас это просто программа некая общая, да, и если она начнет внедряться, если особенно мнение жителей учитываться не будет на этапе вот согласований, консультации с общественностью не будет, то, конечно, это будет очень сильный социальный взрыв. Но такой социальный взрыв был в Москве, когда пытались принять аналогичную программу, где было прописано 6 новых мусоросжигательных заводов, и в результате активного протеста жители программу заморозили.
А есть ли альтернатива сжиганию мусора?
Альтернатива есть. Надо понимать, что альтернатива – это не предприятие, а это система обращения с отходами, которая включает раздельный сбор, дальше уже обработку раздельно собранных фракций. Это компостирование органических отходов и получение чистого удобрения, да, если он будет собран раздельно. Это сортировка вторичного сырья и его продажа. Проблем, кстати, с реализацией вторичного сырья в России нет. И такой комплекс мер из раздельного сбора, сортировки, компостирования и прессования остатков позволит снизить объем отходов там до 10% или даже меньше от первичного объема образования.
Это был руководитель проекта по эффективному использованию ресурсов Санкт-Петербургского отделения Greenpeace в России Игорь Бабанин. О том, как относятся к строительству мусоросжигательных заводов обычные жители Санкт-Петербурга, репортаж моей коллеги Татьяны Вольской.
Мнение экологов разделяют многие горожане. Они тоже не в восторге от перспективы, сулящей городу обязательное облако ядовитого дыма, с какой бы стороны ни подул ветер, поскольку заводов будет 4. Идея должна быть хорошо проработана, считает Анатолий.
Если было бы обоснование, насколько мне известно, те 2 мусоперерабатывающие завода, которые сейчас есть, они не загружены даже на 30%. Ребята, давайте сначала загрузим то, что у нас есть, а не будем осваивать бюджетные деньги ради того, чтобы их распихать по карманам. Вот мое твердое убеждение. И вопросов о том, нужно или нет, нет однозначно.
Юрий знаком с проблемой мусора не понаслышке.
Я живу, наверное, где-то 7 или 8 километров до свалки, вот в Левашово, очень крупная. Ветерком как подует, на самом деле задыхаемся. То, что вредит экологии, это все плохо. Японцы ставят что-то, у них даже, по-моему, тепло там, что-то они излучают, как-то, какие-то идет тепло. Но у них нет, они не сжигают, японцы, это точно, 100%. Думаю, там другие технологии. Но сжигать, на самом деле, неправильно это.
Алина смотрит на перспективу возникновения мусоросжигательных заводов еще более мрачно. Она живет рядом с Красным Бором, где находится печально известный полигон для утилизации токсичных отходов, который давно переполнен.
Вот там нас готовят завод перерабатывать. Мало того, что там нас душат просто, каждую неделю что-то горит. Но мы же не знаем, что горит. И еще такой завод рядом хотят построить. Так что, сами понимаете, мы там все больные. Практически весь город, каждый второй инвалид. 50 лет мужчины умирают. Конечно, против. Тем более, как у нас все это делается? Задумка может быть и хорошая, но это опять же превратится просто в свалку.
Многие депутаты законодательного собрания тоже недовольны этой программой. И если она не претерпит изменений, губернатору будет направлен соответствующий запрос.
Это был репортаж моей коллеги из Санкт-Петербурга Татьяны Вольцкой. Об экологической политике властей Санкт-Петербурга и о том, возможно ли решить в городе проблему сбора и утилизации мусора, я поговорила с руководителем экологического правозащитного центра «Белона» Николаем Рыбаковым.
Сейчас мусор успешно складируется на полигонах вокруг Петербурга и частично в границах Петербурга. Это вызывает огромные экологические проблемы для людей, которые живут непосредственно в близости, даже на достаточном отдалении от этих полигонов. И там многие причины. Там загрязнение почв, водоем, атмосферного воздуха и так далее. А в случае, если мы рассматриваем вопрос о строительстве мусоросжигательных заводов, то лично у меня основное опасение связано с несоблюдением безопасных технологий, которые могут применяться на такого рода объекты. И гарантии того, что все технологии будут соблюдаться, к сожалению, у нас никакой нет. Именно поэтому вызвана такая беспокойность людей из близлежащих территорий, людей, которые живут в тех муниципалитетах, где есть планы по строительству таких опасных объектов.
Как вы, в принципе, оцениваете экологическую политику бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко? И есть ли шансы, что эта политика изменится при новом губернаторе Георгии Полтавченко?
Ну, я не могу сказать, что Валентина Матвиенко уделяла много внимания защите окружающей среды в Петербурге. И, к сожалению, очень многих даже уважаемых людей отношение к экологии сводится исключительно к тому, что везде должны быть поставлены урны. Это, конечно, неплохо, но это, правда, тоже у нас не происходит. Но проблем в Петербурге намного больше. Мы один из самых загрязненных городов и России, и Европы по состоянию окружающей среды. Это очень печально. Мы занимаем лидирующее место в России по заболеваемости раком, по многим другим заболеваниям. Петербург чрезвычайно неблагополучный с экологической точки зрения города. Изменится ли что-то, на это хотелось бы надеяться, так как со временем вступление в должность господина Полтавченко прошло не так много времени, то мне сказать что-то сложно, но среди первых инициатив такой не было в связи с экологией, насколько я знаю.
Николай, вот если бы вас пригласили в кабинет нового губернатора и спросили, какие экологические проблемы наиболее серьезные, из чего стоило бы начать изменять экологическую обстановку в Санкт-Петербурге, вот что бы вы сказали?
Безусловно, сбор и переработка мусора в Петербурге – это одна из первых, если не первая, то одна из самых важных проблем города, и которая требует решения, к которым должны быть причастны все, абсолютно все жители, все граждане Петербурга. Потому что без участия граждан, бизнеса, которые работают в Петербурге, решить эту проблему невозможно. Но это должно быть политическое решение власти. О том, что в Петербурге вводится раздельный сбор мусора, о том, что в Петербурге начинают перерабатывать отходы. Я очень надеюсь, что в ближайшее время такое решение будет.
Об экологической политике властей Санкт-Петербурга и проблемах, связанных с утилизацией мусора, говорил руководитель экологического правозащитного центра «Беллона» Николай Рыбаков.
О проблемах со строительством 4 новых заводов по сжиганию мусора в Санкт-Петербурге, которые заметили местные жители и экологи, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В
Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Партия «Право и дело» находится накануне раскола, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в партии. По данным агентства, в четверг в Москве могут состояться два съезда, на одном из которых соберутся сторонники лидера партии Михаила Прохорова, а на другом его противники. В среду Прохоров распустил исполком «Правого дела» и заявил о попытке захвата партии, предпринятой при поддержке администрции президента России. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Кассационная жалоба защиты отклонена. По делу об убийстве был приговорен к пожизненному заключению Никита Тихонов. Его подруга Евгения Хасис получила 18 лет лишения свободы. Росавиация может отозвать лицензии у 30 российских авиакомпаний, сообщил сегодня глава ведомства Александр Нерадько. По его словам, соответствующие документы в отношении трех компаний уже подготовлены. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 осужденных за участие в беспорядках в Минске в декабре прошлого года. Турция и США подписали в Анкаре меморандум о размещении на турецкой территории радара раннего предупреждения об угрозе ракетного нападения в рамках создаваемой США и НАТО системы противоракетной обороны. Соединенные Штаты рассчитывают при первой возможности возобновить работу своего посольства в Ливии, заявил на переговорах в Триполи помощник американского госсекретаря Джеффри Фелтман. В Бельгии резко обострился политический кризис. Король Альберт II прервал отпуск. Лидер франкофонных социалистов Элио Ди Рупо, уполномоченный королем вести переговоры о формировании правящей коалиции, заявил в среду, что его усилия не увенчались успехом.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: неизбежно ли в России повышение налогов? Российский Центральный банк сохраняет базовую процентную ставку по кредитам в стране. Через 13 лет рынок труда в России сократится на 13%. Как заместить дефицит кадров? Финансовые рынки считают дефолт Греции почти неизбежным. Политики пытаются убедить их в обратном. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Министр финансов Алексей Кудрин признал, что игра в предвыборные решения, которые иногда идут вразрез со среднесрочной и долгосрочной устойчивостью как макроэкономики России, так и ее бюджета, оказалась более масштабной, чем ожидалось. С приближением выборов, по его словам, бюджетная политика государства становится все более рискованной, а потому следующему правительству страны придется повышать налоги, чтобы противостоять возможному падению цен на нефть и укрепить бюджет. Основания для беспокойства, соглашается главный экономист управляющей компанией «Финам-менеджмент» Александр Осин, у правительства появятся уже в следующем году.
В принципе, я думаю, что могут свести с нулем дефицит в 2011 году. Соответственно, в 2012, вот здесь вот представитель правительства на днях выступал. В принципе, он предполагает, что будет рост доходов на 7,2% год к году, что, в принципе, соответствует приросту ВВП там, ну, 4% приблизительно. А расходы вырастут на 14,5% год к году номинально. То есть, в принципе, нарушается некая такая договоренность между Минфином и, так сказать, руководством правительства о том, что расходы будут расти не быстрее темпов роста ВВП. Но в предвыборный год от этого правила, видимо, решено было отказаться.
Среди наиболее спорных решений властей министр финансов назвал снижение ставки страховых взносов для бизнеса, повышение пенсий, а также десятилетнюю программу перевооружения армии на 20 триллионов рублей, которая, по его словам, в долгосрочной перспективе источниками вообще не обеспечена. Об этих же рисках для бюджетной стабильности России ранее говорили исключительно независимые специалисты, в том числе и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Это, во-первых, резкое повышение пенсий, которое мы провели в разгар кризиса. Сейчас, как известно, все страны избавляются от своих пенсионных обязательств, ну, по крайней мере, сокращают их, в частности, повышая пенсионный возраст. Мы единственная страна, которая резко увеличила, наоборот, пенсионные обязательства. Кроме того, одобрена государственная программа вооружений, и это на 10 лет примерно в среднем по 2,5% ВВП будет стоить эта программа. То есть мы набираем расходов, от которых невозможно потом быстро избавиться.
Иначе говоря, все повышенные бюджетные обязательства правительства, анонсированные в предвыборный период, строятся только на ожиданиях благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть. Однако, не исключает Алексей Кудрин, ситуация на сырьевых рынках может измениться, и денег на выполнение обещаний у страны просто не хватит. Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров эти опасения разделяет.
Несмотря на более оптимистичный прогноз по цене на нефть, который Министерство экономики представило правительству, если не предпринимать мер по увеличению ненефтяной составляющей бюджета по доходам, такие меры может предпринимать, собственно говоря, за счет увеличения налогов прямо или косвенно, то бюджет, получается, у нас начинает сводиться при более и более высокой цене на нефть, что, в общем, делает Россию и правительство все более уязвимым от колебаний цен на нефть. Понятно, что если, так сказать, будет серьезное снижение цен на нефть, по каким-либо причинам, будь то укрепление доллара, будь то замедление мировой экономики, будь то какой-то новый финансовый кризис, скажем, кризис госдолга, то Россия окажется в более трудном положении, чем это было 3 года назад, когда был предыдущий кризис.
Учитывая все возрастающие риски для бюджета, глава Министерства финансов, по сути, считает неизбежным новое повышение налогов. Тем более, что текущая фискальная нагрузка на бизнес в России, по его словам, одна из самых низких в Европе. Однако Александр Осин из компании «Финам-менеджмент» сомневается в эффективности таких действий.
Повышение налогов не особенно работает. Попробовали повысить налоги на фонд оплаты труда. Пришлось, собственно говоря, отказаться от этой идеи. Вернее, пришлось ее очень сильно модернизировать и повысить налоги фактически только на самые прозрачные, самые богатые компании, которые у нас есть, сектора. Это финансы, добыча и технологический сектор. Достаточно ограниченный потенциал для роста налогов. Здесь надо какие-то, видимо, искать другие пути пополнения бюджета, не налоговые.
Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурович, в свою очередь, готов согласиться с тем, что резервы для повышения налогов в России существуют. Но, по его словам, этот процесс должен быть тщательно просчитан с точки зрения степени его влияния на экономический рост.
В принципе, меньше всего вредят развитию экономики изъятие природной ренты. Поэтому, в первую очередь, нам нужно было бы повысить изъятие природной ренты там, где она недостаточно изымается. Это, прежде всего, газовая отрасль. И, во вторую очередь, металлургия. В нефтяной промышленности рента изымается достаточно полно, хотя для нефтепереработки мы используем очень льготный налоговый режим. Во вторую очередь, имеет смысл повышать налоги на потребление. Они действительно меньше, чем другие, вредят развитию.
Отчасти идею повышения налогов в России избирательно по отраслям промышленности, в зависимости от текущего их уровня, готов поддержать и главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин. Однако он считает, что только такими методами проблему увеличения доходов бюджета правительство решить не сможет.
Здесь, наверное, не столько в налогах дело, какие налоги превышать. Здесь дело в том, на какие отрасли экономики эти повышения распространять. Потому что если мы видим, что попытавшись повысить налог на социальные взносы, не получили эффекта, значит, с другими налогами будет абсолютно то же самое. И не более прозрачны, так сказать, своей собираемости. Как мы видим, отрасли экономики, с которых можно что-то собрать, и их, в общем-то, считанное количество. Поэтому будут, наверное, приниматься какие-то действия альтернативы. Давно циркулирует идея, допустим, о введении там госмонополии на продажу спирта, предположим.
Проектировки федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года правительство, как ожидается, рассмотрит на своем заседании 20 сентября. Правда, пока непонятно, будут ли на нем обсуждаться идеи министра финансов о повышении налогов.
Центральный банк России объявил в среду, что сохраняет пока на прежнем уровне свою базовую процентную ставку по кредитам – рефинансирование. Она составляет ныне 8.25% годовых, а с начала года эта ставка дважды повышалась – с уровня 7.75%. Ставка рефинансирования Центрального банка России означает, под какой именно процент могут сегодня получить у него однодневный кредит коммерческие банки, да и то далеко не все. Кроме того, и эти банки прибегают к такой помощи Центрального банка довольно редко, когда им явно не хватает собственных ресурсов, как и у других банков. В остальных случаях гораздо проще занять деньги на межбанковском рынке, чем у Центрального банка. Тем не менее, именно динамика ставки рефинансирования определяет динамику многих других процентных ставок в банковском секторе и на финансовом рынке России, поясняет аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
В первую очередь стоит отметить то, что ставка рефинансирование именно в России не играет той роли, которую она играет в европейских странах или в США и так далее. В первую очередь это связано с тем, что она является более индикативной, так как ставки на межбанке, они все-таки гораздо ниже. Сейчас ставка составляет порядка от 3 до 4%, что гораздо ниже, чем текущая ставка рефинансирования 8.25%. Но тем не менее, при ее смене, во-первых, это показывает настроение самого Центрального банка, что он собирается предпринимать в дальнейшем, как он видит ситуацию на рынке и так далее. Во-вторых, это ставка, изменения этой ставки, они привязаны к другим ставкам. Поэтому, естественно, управление эта ставка, она оказывает примерно такой же эффект в целом, как и в других странах в том числе.
Только в августе общий объем кредитов, предоставленных российскими банками компаниям нефинансового сектора, увеличился на 3,4%, а кредитов частным лицам на 3,5%, сообщил во вторник Центральный банк. Такие темпы роста объемов кредитования свидетельствуют о том, что сами заемщики считают нынешний уровень ставок по кредитам вполне комфортным для себя. Руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов.
Безусловно, уровень ставок, он играет свою роль. Конечно, понятно, что фактор это не единственное, то, что мы видели, там, скажем, в посткризисные годы, когда банки резко снижали ставки по кредитам, но ни компании, ни население сразу не спешили брать. Но новые кредиты. Понятно, что, в общем-то, здесь, скажем так, эта улица с двусторонним движением. Во-первых, должны быть комфортные условия по ставкам, во-вторых, должно быть желание, скажем, населения и компаний. Безусловно, сейчас, в общем-то, ставки находятся на низком уровне, местами даже ниже до кризисных уровней, то есть фактически на исторических минимумах. С точки зрения ставок, наверное, сейчас максимально благоприятные условия, но и, в общем-то, по тем сигналам, которые посылают нам банки, по всей видимости, снижение ставок в перспективе ждать не стоит. Скорее всего, будет постепенный рост.
Некоторые эксперты прогнозируют ускорение инфляции в России в ближайшие месяцы, в частности, из-за роста цен на импортные товары на фоне некоторого ослабления курса рубля и, соответственно, повышения Центральным банком своих базовых процентных ставок. В какой мере вы разделяете такие прогнозы? Леонид Слипченко, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Сейчас много сценариев развития событий. В первую очередь, это риск того, что инфляция может ускориться в четвертом квартале, то связанное с рублем. Тем не менее, надо понимать, что четвертый квартал обычно достаточно активный, деловая активность находится на достаточно высоком уровне, кредитование растет также высокими темпами, что может вызвать определенное инфляционное давление в том числе. Но, с другой стороны, остается достаточно неопределенная ситуация с внутренней ликвидностью, остается неопределенная ситуация на внешних рынках и так далее. Поэтому то, что Центральный банк не поменял ставку, а тем самым сблизив ставки по предоставлению ликвидности и по получению ликвидности, тем самым, естественно, находится достаточно в ожидательной позиции, как, в принципе, и весь рынок.
Темпы роста потребительских цен в России в 2011 году, по нынешним прогнозам, могут составить примерно 7%. При этом средняя текущая ставка по банковским кредитам в стране компаниям нефинансового сектора составляет, по данным Центрального банка, примерно 8% годовых. Но ведь есть и другие факторы, от которых зависит динамика объемов кредитования в стране. Алексей Павлов, руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank.
Безусловно, инфляция играет свою роль, однако понятно, что этот фактор не единственный. Есть, скажем, и такой фактор, как состояние ликвидности в финансовой системе. В посткризисные годы ситуация с ликвидностью для банков, в общем-то, замечательная, поэтому они имели возможность достаточно быстро после пика кризиса начать снижать ставки и таким образом пытаться стимулировать рост кредитования. Впрочем, понятно, что если там, скажем, инфляция будет не 7%, а 14%, то и таких ставок, как сейчас, на долговом рынке мы тоже не увидим.
Центральный банк России объявил в среду, что сохраняет пока на прежнем уровне свою базовую процентную ставку по кредитам, рефинансирование 8.25% годовых. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Через 13 лет рынок труда в России сократится на 13%. Как заместить дефицит кадров? Финансовые рынки считают дефолт Греции почти неизбежным. Политики пытаются убедить их в обратном.
Россия вступает в наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период. До 2025 года число трудоспособных граждан в стране сократится не менее чем на 10 миллионов, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Южно-Сахалинске. Сейчас, согласно официальным данным, к экономически активной категории в России отнесены менее 77 миллионов человек, что составляет около 54% общей численности ее населения. Николай Патрушев предлагает решить проблему выпадающих трудовых ресурсов в основном за счет привлечения иностранных мигрантов, в первую очередь инженеров и высококвалифицированных рабочих. Именно на эти категории, по его словам, сегодня приходится две трети вакансий, необходимых российской экономике. Насколько критична для России потеря 10 миллионов рабочих рук? Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Ответ на этот вопрос может быть получен только после того, как мы определимся со сценариями для России. Если по-прежнему это будет углеводород, если по-прежнему это будут сырьевые отрасли, то трудовых ресурсов, безусловно, не хватит, и их не хватит очень много. И придется завозить трудовые ресурсы из других стран. И понятно, что качество трудовых ресурсов, которые будут приезжать в Россию, безусловно, не будет очень высоким. Если с другой стороны, структура экономики будет перестраиваться в пользу наукоемких производств, а не трудоемких, то здесь эти потери будут не критичными.
В том, что России необходимо пытаться решить проблему нехватки рабочих рук собственными силами, уверены заведующие лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
Весь вопрос в том, что все-таки надо стараться улучшить свой дом. Прежде всего, а не рассчитывать на варягов, что кто-то придет, дядя из-за границы, нам поможет. Да, безусловно, демографическая ситуация, в общем-то, в ближайшие годы там не очень благоприятная, мягко сказано. Мы теряем сейчас порядка миллиона населения в трудоспособном возрасте, это серьезно. Но, тем не менее, это повод к тому, чтобы как раз вот и наводить порядок, прежде всего, в собственном хозяйстве. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивались.
Но в состоянии ли Россия в ближайшие годы стать самодостаточной с точки зрения трудового потенциала? Теоретически, учитывая достаточно высокий уровень безработицы, правительство может добиваться ликвидации локальных дефицитов на рынке труда за счет перемещения необходимой рабочей силы из регионов, где наблюдается ее избыток, например, из республик Северного Кавказа. Сергей Смирнов продолжает.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузи в поезд, автобус и вези. Здесь есть две больших проблемы. Первая проблема – это проблема национальной, ну вот скажем так, ментальности. Скажем, мы знаем, где высока доля избыточных трудовых ресурсов, но мы знаем, что интегрировать эти трудовые ресурсы в коренные российские центры – это достаточно сложно. И межнациональные конфликты последнего времени говорят, что это не есть перспективный путь решения проблемы. Это скорее наращивание скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
В этих условиях, полагает Сергей Смирнов, было бы более правильным перевозить не людей к производствам, а производство к людям, побуждая развитие бизнеса в избыточных с точки зрения трудовых ресурсов регионах страны. Но власти, и это вторая проблема, делать это не спешат. Не менее сложная ситуация с демографией и трудовыми ресурсами складывается сегодня в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Правительство принимает программы развития этих регионов, рассчитывая увеличить их долю в национальной экономике. Однако все в большей степени этими проектами приходится заниматься китайским гражданам, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Конечно, есть, и на мой взгляд, это очень существенная угроза, то, что Дальний Восток будет не формально потерян для России, а фактически экономически. Он станет экономической структурой Китая. При этом административно будет принадлежать России. Надо учитывать, что Китай ведет очень грамотно, очень взвешенную политику. Позиция Китая, как ни странно, не меняется на протяжении нескольких десятков лет по отношению к Дальнему Востоку. Китай во многих нынешних публикациях утверждает, что действительно Россия удерживает за собой целый ряд территорий на Дальнем Востоке, которые, как считает Китай, принадлежал когда-то Китаю. Но Китай не претендует на эти территории, лишь рекомендует их совместным образом развивать.
Недостаточность своих трудовых ресурсов в восточных регионах страны отмечает и директор Института социальной политики Сергей Смирнов. Однако, по его словам, альтернативы китайской рабочей силе там сейчас просто нет.
Я понимаю, есть геополитические интересы, устремления страны, но когда мы смотрим, то чем, скажем, китайцы хуже некоторых наших национальностей, которые населяют Россию или бывшие республики Советского Союза. Поэтому говорить о том, что здесь могут быть какие-то революционные изменения, что мы можем обеспечить, как в годы сталинских пятилеток, какой-нибудь оргнабор, вспомните сюжеты черно-белых советских фильмов, народ рвался на Дальний Восток, сейчас туда, как говорится, калачом не заманишь.
Иначе говоря, как считают эксперты, российским властям в первую очередь следует подумать о рациональном использовании местных трудовых ресурсов, а не о привлечении иностранцев. Однако, если исходить из заявлений секретаря Совета Безопасности страны, последняя из этих проблем для них является более важной.
На европейских финансовых рынках в начале недели произошло очередное падение на фоне резко усилившихся опасений инвесторов дефолта Греции. Если исходить из текущих рыночных цен некоторых финансовых инструментов, привязанных к греческим долговым обязательствам, то участники рынка считают вероятность дефолта страны почти стопроцентной. Из Москвы аналитик долгового рынка инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такие высокие ставки, они, конечно, свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценивают вероятность дефолта или, по крайней мере, вероятность того, что облигации Греции в какой-то части будут реструктуризированы и часть бремени по обслуживанию долга ляжет на держателей облигаций Греции. То есть они либо откажутся от какой-то части облигаций в пользу новых бумаг, в результате этой реструктуризации долг Греции снизится, либо инвесторы получат не те средства, на которые рассчитывали изначально. То есть часть долга будет списана.
На экстренном саммите Европейского Союза 21 июля, предварительно одобрившим новую, уже вторую программу финансовой помощи Греции на 109 миллиардов евро, европейские лидеры впервые официально признали возможность частичного дефолта страны по своим гособлигациям. И чтобы минимизировать его последствия, на саммите был согласован механизм неких гарантий, которые, по словам руководителя Европейского центрального банка Жана-Клода Трише, должны предоставить правительства стран еврозоны под те гособлигации Греции, по которым и может быть объявлен временный и частичный дефолт. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Юникредит Кристиан Вебер.
Европейский центральный банк неоднократно заявлял, что не намерен принимать в качестве гарантии под свои новые кредиты те гособлигации Греции, по которым может быть объявлен временный или частичный дефолт. Однако решение Евросоюза о том, что частные кредиторы добровольно примут участие в предстоящей реструктуризации греческих долгов, в конце концов, видимо, и обернется ограниченным дефолтом. И для того, чтобы все-таки заручиться поддержкой Европейского центрального банка, на саммите было решено, что гарантии правительства Греции по этим облигациям возьмут на себя правительства других стран ЕС. Это и имел в виду Жан-Клод Трише.
В минувшую пятницу стало известно, что Европейский центральный банк покинет его главный экономист и член Совета директоров Юрген Штарк. Главной причиной считаются разногласия по поводу политики выкупа банком гособлигаций проблемных стран Европы, которые, впрочем, возникли и в руководстве банка, и в отношениях между банком и Европейским Союзом с самого начала выкупа таких облигаций в 2010 году. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
На европейском фондовом рынке больше других дешевели в эти дни акции банков Франции. По данным Банка международных расчетов в Базеле, на их долю, по данным Банка международных расчетов в Базеле, в середине лета приходилось греческих долгов, как государственных, так и частных, на сумму более 40 миллиардов евро, больше, чем на долю любой другой из стран Евросоюза. А в среду международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении на одну ступень долгосрочных кредитных рейтингов двух из трех крупнейших банков Франции – Société Générale и Crédit Agricole, определенных агентством на пересмотр еще в июне. И за минувшие с тех пор три месяца акции, например, банка Société Générale потеряли более половины своей стоимости – 55%. Акции банка Crédit Agricole подешевели на 45%. Вторыми из крупнейших зарубежных держателей долгов в Греции являются банки Германии. И, судя по некоторым сообщениям, в правительстве Германии обсуждаются варианты того, какую часть бремени этим банкам придется взять на себя в случае неминуемого дефолта Греции, если страна не выполнит условий предоставления ей новых, согласованных на последнем саммите Евросоюза, кредитов. Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристоф Вайль.
Дело в том, что нынешние опасения заключаются и в том, что Европейскому Союзу, возможно, придется значительно увеличить нынешний антикризисный фонд. А если так, то, по некоторым экспертным оценкам, общая нагрузка на страны еврозоны может составить 1,2 триллиона евро. В этом случае на долю немецких налогоплательщиков пришлась бы сумма необходимых фонду гарантий в 335 миллиардов евро. А это соответствует 60% общих налоговых поступлений в немецкую казну в течение года. года. Сомнительно, чтобы такой план с легкостью нашел поддержку немецкого парламента.
Голосование в немецком парламенте по участию Германии в Европейском антикризисном фонде в целом намечено на 29 сентября. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, выступая в среду в Европейском парламенте, заявил, что Еврокомиссия в ближайшее время представит свои варианты выпуска первых в истории еврозоны ее единых гособлигаций, что, как предполагается, поможет преодолению долгового кризиса в регионе. Однако еще месяц назад канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили по итогам двусторонней встречи о том, что даже сама идея выпуска странами еврозоны единых облигаций может обсуждаться лишь в будущем, не ранее, чем эти страны самостоятельно сократят не только дефициты своих бюджетов, но и объемы накопленных ими государственных долгов. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Сама идея выпуска единых еврооблигаций подразумевает, что такие страны, как Греция и Ирландия, могли бы рассчитывать на те же для себя условия на финансовых рынках, что и, например, Германия или Франция. Другими словами, чтобы они получили возможность занимать деньги на этих рынках под гораздо меньшие проценты, чем сегодня. Но, с другой стороны, это было бы несправедливо по отношению к более финансово устойчивым странам Европы. Ведь и их, вопреки ожиданиям, такая уравниловка в итоге неизбежно потянула бы в долговую яму, со всеми вытекающими негативными последствиями, не говоря уже о том, что она окончательно лишила бы проблемные страны каких-либо стимулов реформировать свою финансовую политику и стремление выбраться из кризисной ситуации собственными силами.
В самой Греции в эти дни ожидают возвращения группы экспертов Европейского Союза, Европейского Центрального Банка и Международного Валютного Фонда, проводящих ежеквартально мониторинг выполнения властями страны условий предоставления ей кредитов. Очередная их миссия была неожиданно прервана 2 недели назад, и вопрос, будет ли Греции предоставлена очередная часть уже согласованных кредитов, пока остается без ответа. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Впервые за границей России представлены предметы из собрания музея ГУЛАГа.
Это выдержать без содрогания невозможно. Хотя сами эти объекты не несут в себе ничего такого трагического. Скорее, это какие-то даже смешные вещи. Но в силу подлинности их за этим встает весь космос советской эпохи и ГУЛАГа прежде всего.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы уверены, что для Совета Безопасности ООН пришло время принять решение.
У Турции нет проблем ни с народом Израиля, ни с евреями, живущими в Турции.
Amnesty International пришла к заключению, что чаще насилие совершали силы.
Он был одним из лучших у нас в команде, лидером команды.
Владимир Жириновский вышел на сцену с указкой в руке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.